Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь на радио «Вера», в студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, поэтому, как обычно, приветствуем здесь у микрофона Владимира Легойду, председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессора МГИМО и главного редактора журнала «Фома». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как раз с журнала «Фома» хотелось начать сегодня.
Как приятно. Спасибо вам большое.
Вот, там ваша колонка, которая посвящена бабушкам, бабушке, да, она называется?
Бабушки.
Бабушки.
Да, бабушки.
А сам номер, как я понимаю, посвящен, ну, неким таким знанию о своих корнях.
Да, теме семьи, теме рода, в хорошем смысле этого слова, как сейчас принято говорить.
Вкратце, наверное, напомните, расскажите, вернее, даже, наверное, потому что еще далеко не все читали вашу колонку.
Неужели такое может быть?
О чем там идет речь? Бабушки, почему именно бабушки? У вас какая-то история с этим связана?
Да, ну, тут я не знаю, как пересказывать этот
тут даже
текст.
Не надо пересказывать, да, мне кажется, просто вот...
Просто поскольку у нас такая тема, то...
Она эмоциональная очень.
Да, речь шла о том, чтобы написать что-то о семье, и я когда-то писал уже об одной из бабушек, но вот здесь я написал об обеих бабушках какие-то такие воспоминания, эмоции, ощущения, и в том числе, может быть, важные для меня... помимо вот воспоминаний детских, которые сохранились, важные слова о том, что, в общем, эти люди прожили христианскую жизнь, подлинно христианскую, я там называю это тихим христианством, вот, и я, сравнивая вот со своими попытками и с нашим временем, которое, в общем-то, вроде бы намного более сейчас такое... Ну, свободно это уж точно, по крайней мере, с точки зрения веры, потому что бабушки, несмотря на то, что они родились еще до революции, но все-таки уже жили основную часть жизни в советское время, вот. Но, тем не менее, вот сохранили христианскую веру и, на мой взгляд, были настоящими христианками. Вот. Это вот первый момент, который для меня важен, о котором я пишу в этом тексте, и второй связан с тем, что мы сегодня, в общем-то, много и часто жалуемся. Нельзя сказать, что без причины, без повода. Время непростое, тем более, что мы уже, что называется, почувствовали разницу. Да? Но просто вот наши страдания и терзания, они смешны по сравнению с тем, что пришлось пережить этому поколению. И голод, и войну, и там, коллективизацию, и так далее, и так далее. Это все, конечно, вещи, от которых мы... к счастью, отстоим еще очень далеко, я надеюсь, что к которому не приблизимся.
Зато у них экология была лучше.
Там очень интересно.
Не было продуктов.
Вы в конце,
с ГМО, да.
В конце вы говорите о том, что вот бабушки-бабушки, а с дедушкой вы познакомились много позже, только тогда, когда побывали в том месте, где...
На
он...
Беломорканале, да.
Ну,
условно, познакомился,
да,
в кавычках, потому,
ну,
что
понятно,
дедушка умер за 3 года до моего рождения. Это одного дедушку я знал, папиного отца, а мамин умер за 3 года до моего рождения, и я, собственно, вот такое знакомство, да, оно своеобразное, оно произошло. Я просто как-то, у меня было такое ощущение внутреннее, когда я вот находился на том месте, где строили заключенные Беломорканал, нам об этом рассказывали, я стоял, у меня как-то так, знаете, вот всем существом как-то почувствовал, вот вспомнил какие-то скупые рассказы семейные про дедушку, там письма, которые он писал и так далее. Вот такое было, такая была встреча, да.
А вот вы сказали, что, да, вот говоря о бабушках, что их христианство было тихим. Угу. Разве христианство само по себе, оно не тихое, так, во всяком случае, не негромкое?
Христианство разное, вот, и, ну, сложно какие-то вещи назвать тихими, сложно назвать... там, охарактеризовать Евангелие там, как тихое, да.
Имеется же в виду образ жизни, да?
Ну, сложно сказать. Вы меня простите, я, конечно, так сказать, за такое, может быть, самомнение. Для меня это вот такая колонка, то, что я там писал, но это как почти стихи, поэтому мне очень сложно про это говорить, вот как-то так рационально очень. Ну, вот тихое, ну, я имею в виду, что, ну, вот не давали бабушке мои комментариев, как мне приходится, понимаете, и не рассказывали студентам про исихазм. Вот. Очень сложно говорить в студенческой аудитории, где сидит 120 человек, тихо. Приходится говорить громко. Вот, поэтому особо громко про исихазм, это само по себе забавно. Вот, но я думаю, что они просто были большими христианками, чем я. Вот, и это то, что меня постоянно, ну, как-то вот заставляет над этим думать, по крайней мере. Может быть, не только думать, я надеюсь. Как-то вот двигаться.
Ну, про то поколение вообще говорили, белые платочки спасли церковь. Это же про это поколение, как раз про этих бабушек.
Ну да, 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 про этих, не про бабушек-комсомолок, которые пришли в храм и стали, да, так сказать, ругаться на приходящую молодежь, да, которую они до этого ругали просто в других местах.
Те не ругались?
Ну, мои бабушки точно не ругались, но просто я с ними не сталкивался в таких ситуациях, как-то это было не принято говорить, просто, собственно, их уход, обеих моих бабушек из жизни, он произошел до моего воцерковления, поэтому... Mm-hmm. И потом у меня бабушка одна, я об этом пишу, она была инвалид первой группы, она, в принципе, не могла в храм попасть, даже если бы хотела, ее сложно было транспортировать, она там несколько раз, может быть, за эти там 20 лет почти, которые она прожила после аварии тяжелой, вот, она не выбиралась в храм. Вот. А другая бабушка, она на Украине жила, поэтому там я меньше мог это все видеть.
Ну, это просто, наверное, к вопросу даже общему о белых платочках, которые тогда... тех старушек, которые ходили тогда в церковь, у них какая-то другая культура была, видимо, воспитание еще дореволюционное и понимание церкви другое, нежели у тех, кто приходил после них там на волне перестройки.
Вы знаете, я думаю, что вы очень точные вещи сейчас сказали, очень правильные, очень важные, и, может быть, это даже тема для отдельного большого разговора. Вот, причем не только даже те, кто приходил на волне вот перестройки, о чем вы сказали, тут поколение, к которому я там себя отношу, да, но, естественно, мы знаем людей, которые до перестройки пришли в церковь, их было там гораздо меньше, но у них тоже немножко другой опыт церковной жизни, потому что они уж вполне застали вот этот вот то, что нам уже ничего нам уже не довелось увидеть. Я имею в виду тех, кто пришел именно, собственно, на волне, я даже сказал, празднование тысячелетия крещения Руси, вот когда так шлюзы были открыты, так сказать. Вот. А знаете, что интересно, почему ты считаешь, что это большая тема, чем хотел бы проиллюстрировать? Дело в том, что вот журнал только вышел, и мне приходят какие-то отклики. И вот одна игуменья одного из женских монастырей прислала мне письмо, очень трогательное такое, то есть, знаете, в каком смысле даже свою колонку на мою колонку, где она пишет вот о бабушках, о том, что вот, ну, точное такое вот, такое же у нее ощущение, воспоминание, а потом она пишет, что вот мы, я сейчас боюсь, так сказать, ну, не смогу процитировать, но она говорит, что вот мы сегодня знаем, как молиться, знаем, как креститься, постоянно так критикуем пение священников, делаем замечания там по всему, но только вера у нас меньше, чем было у этих людей. Ну, или ничуть не больше.
Может быть, она другая.
Другая. Меньше другая, да, включает себя, в том числе меньше. Я просто думаю, что это очень, знаете, очень точное замечание, потому что мы действительно... У меня просто вот несколько было разговоров за последние дни на эту тему. Как раз вот как-то...
По следам.
Да, так случилось, что вот эта вот колонка, она неожиданным образом, собственно, про другое написано, в общем-то, но послужила поводом к таким обсуждениям, собственно, нашего церковного сознания сегодня, то, о чем вот вы все и сказали, да. И вот мне кажется, что действительно мы ведь... Просто у меня был разговор тоже очень интересный с одной ищущей такой дамой, которая искренне очень, и она говорит вот про свои духовные поиски, про то, как сложно бывает. И вот мы с ней разговаривали, но я понимаю, что, понимаете, вот мы все знаем, мы знаем, как священники себя должны вести в храме, да, как себя бабушки эти должны вести, новые русские бабушки, так сказать. Да, мы все знаем, только вот почему-то для нас самих, да, вот мы про других, про церковь, про патриарх, мы все знаем, но вот почему-то в нас самих это вот не производит каких-то изменений, чтобы, да, можно было сказать, смотрите, а мы ведь-то, в общем-то, да, я вот, причем, знаете, поверьте, я сейчас говорю вот про себя, да, я совершенно искренне написал, это, конечно, тяжело всегда, потому что здесь всегда можно тебя обвинить в таком, что ты вот немножко красуешься, и, в общем-то, может быть, даже не безосновательно, да, взял, а я вот написал. Но я действительно считаю, что, конечно, мои бабушки были настоящими христианками, а я про себя пока еще ничего толком сказать, так сказать, не могу, вот, глядя на то, что происходит в моей душе. Но и в целом это вот как такая тенденция очень печальная. Здесь есть какая-то странная вот взаимосвязь. Я до конца не могу это рационально объяснить, но вот как во всем жизни, да, это, знаете, как вот книг не было, мы их читали, да. Сейчас, угу. Значит, та же Библия даже. Не будем говорить про другие книги. Вот, та же Библия, да. Ведь, собственно, срок можно было получить за хранение религиозной литературы. Условный, но можно было. Да, были такие периоды в советской истории. Сейчас зайдите в любой книжный магазин. Библия, уж простите за стилистическое снижение, на любой вкус. Ну, да, в кожаном переплете, в деревянном, в каком угодно, маленькая, большая.
С комментариями, без комментариев.
Да, для хорошо видящих, для плохо видящих. Там.
Буквально несколько дней назад вот на вашем месте сделал отец Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Демьяна, который рассказывал, как у него обыски проходили в квартире. И забирали, как раз к нему привезли несколько экземпляров Евангелия, с трудом переправив через границу, и как на следующий день все это забрали, и в итоге...
Да, все изменилось. Мы живем, у нас открыты храмы, монастыри, мы живем насыщенной религиозной жизнью, это хорошо. Но вот возникает вопрос, а вот мы веруем, как это, как крестьянка, да, как в свое время Паскаль сетовал, да, по схожему поводу.
Но это тоже к вопросу, видимо, о теме номера, я еще не успел там во всей полноте с ним ознакомиться, о семье, о корнях. Я несколько недель назад был в таком очень глухом селе Ивановской области, очень красивые домики в ряд, ладные, видно, что люди еще живут там, хотя это редкость. Сидят бабушки
на заваленке. Слава богу, что...
Да, сидят бабушки на заваленке. И такая трогательная, умилительная картина, я с ними о чем-то разговариваю, и вдруг у меня приходит осознание того, что это все, это полный конец, потому что кроме этих бабушек вот уже следующего поколения здесь нет, ни 40, 50-летних, ни тем более 20, 10, а эти люди уехали в города, а там эта преемственность и память о своей семье, она прерывается, ее уже нет. Они доживают свои, там они еще нормально ходят, разговаривают, но ну, сколько лет пройдет, и уже не будет.
Ничего. Вы знаете, конечно, это печальная картина, она, безусловно, насколько я могу судить, соответствует действительности, вот, которую вы нарисовали. Но с другой стороны, все-таки мы живем во время разнонаправленных тенденций. Да? Дело в том, что ведь есть и другой процесс. Он, конечно, несопоставимо меньше, насколько я могу судить, не будучи специалистом. Но даже вот Фоме мы посвящали и тему номера, и отдельные публикации тому, как люди возвращаются в деревню. Правда, это, даже, может быть, сказать неправильно сказать «возвращаются», а едут в деревню жить, уезжают из города. Да? Неверно сказать «возвращаются», потому что они там не жили никогда. Вот. И в том числе, кстати, один из наших, в том числе и наших авторов замечательных, вот Андрей Брониславович Рогозянский, да, он просто переехал из Петербурга, но не в Москву, так сказать, да, а в деревню, где живет, и об этом писал очень интересно и убедительно о том, что, в общем, какие возможности, говоря понятным современному человеку языком, да, дает вот эта самая деревенская жизнь, включая то, о чем вы вспомнили, да, окружающую среду там и прочее, и прочее. Но это, опять же, я не говорю, что это вот рецепт для всех, да, вперед в деревню, но это интересно, этот процесс тоже есть, я бы просил о нем
Алексей,
не забывать. Просто.
И те одинокие бабушки, которых ты видел вчера в Ивановской области, может быть, летом все-таки живут в обществе внуков и детей, не забывая об этом.
Ну, как минимум, наверное, да?
Угу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, как всегда, по пятницам здесь в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вот те самые бабушки, о которых я говорю, и которых, вероятно, там летом живут, с которыми внуки и дети, да, они же все равно уже туда не вернутся. Вот у меня...
Кто они? Куда?
Их дети и внуки уже в деревню не вернутся. И у меня друзья лет 7-8 назад, 7, уехали из Москвы, благополучная семья, уехала жить в Архангельскую область просто потому, что им ничего не связывало с этими местами. Они приехали, один раз случайно увидели, и переехали туда жить, очень хорошо там себя чувствуют уже. Но это все единичные примеры, их можно там набрать, может быть, даже... 1000 по всей России, но это не приведет к возрождению, к сожалению.
Ну, я не пытаюсь с вами спорить сейчас, я просто хотел сказать, что все-таки есть разный опыт сегодня, и я не знаю, насколько это единичные примеры, может быть, там их...
Ну, опыт
если,
есть,
если
да,
их, конечно. Если их как минимум сотни, это уже нечто такое, так сказать, зримое, да, осязаемое. Вот. Но, конечно, в целом, да, но тут, это, я говорю, большой отдельный разговор, он... Собственно, это общемировые такие тенденции, как принято говорить.
Владимир Романович, раз уж мы говорим про вашу колонку и про обсуждение ее, да, про отклик, меня вот шокировал один, честно говоря, комментарий в вашем Фейсбуке, то есть, где вы разместили эту колонку про бабушек, и там некая дама написала, что она свою бабушку ненавидит.
Ну, да, я что-то не видел
и такого. Не может ее простить.
Вы внимательнее читайте.
Я не хочу...
быть, это не у меня было, может, это где-то в Фомовском Фейсбуке, я что-то не помню у себя в ленте такого. Ну, наверное, где-то, да, да.
Я просто не хочу цитировать, чтобы не воспроизводить слова ненависти лишний раз. Но смысл в том, что человек не может простить свою бабушку, потому что она как-то не так готовила этого человека в детстве к причастию. Я, насколько понимаю, в вашем новом номере вот прощению родственников, которые, да, уделяется тоже особое внимание, может быть, имеет смысл и в нашей программе об этом поговорить, ну, потому что это, ну, важная тема, это, ну, наверное, даже трагедия, человека уже нет, а кто-то из его потомков живет и не может его простить.
До сих пор с таким чувством.
Вы знаете, ну, я бы не хотел, всегда сложно говорить о конкретном человеке, чтобы это не выглядело вот так вот каким-то упреком, и потом, знаете, как это, как вот, ну, утешать можно, конечно, но ты попробуй сам переживи такую ситуацию, да?
Ну, да.
Но если все-таки говорить в общем, да, то мы же с вами прекрасно понимаем, мы с вами на христианском радио, да, находимся, что для христианина вообще нет таких ситуаций, когда он может легко сказать, что я, или там нелегко сказать, я не могу простить. Или, я не знаю, ну, наверное, может быть, это какие-то единичные случаи, простите, тяжелейшие, да, которые, ну, вот человек не может, вот, и там, по крайней мере, это можно понять, с учетом того, что есть разница между понять и принять, да.
Угу.
А вот, мне кажется, в данном случае, я, правда, не знаю, какие там были детали, но вряд ли там как-то поркой...
Ну, скорее всего, поркой и была.
Да, ну, не знаю, если готовили поркой, то я думаю, что можно принципиально, так сказать, оценивать эти поступки, да, что и не своих детей, и внуков так не готовить. Но не простить, не знаю, сложно. Это конечно, сложно прощать в ситуации, когда сложно прощать, но, с другой стороны, когда легко прощать, какая же заслуга? Знаете, как вот, опять же, если мы находимся в евангельской логике, если мы свою жизнь вот настраиваем по евангельскому камертону, то что нам говорит Евангелие? Нам Евангелие говорит очень просто. Какая польза от того, что вы любите любящих вас? Это же совершенно однозначно сказано Христом, да? Совершенно однозначно. Вот. Поэтому тут, даже если допустить, что бабушка не из-за вот такого специфического понимаемого слова «любви», а, допустим, она была совсем плохая бабушка, не любила свою внучку, и поэтому порола ее, заставляя идти на причастие. Но это тоже, в общем, что безусловно, неправильно, и так и не категорически неправильно, но...
Ну, это же тоже повсеместно распространенная вещь. Вот вы говорите...
Какая? Что бьют перед
причастием? Долги. Мы помним светлые какие-то моменты. Но я думаю, у каждого, у большинства, найдется такая вещь. Вот если бы там мама не то-то, то я бы сейчас не это. А вот она вот поступила неправильно, да? И вот теперь у меня такая-то проблема. А было там 40
Знаете,
лет назад.
Я бы не обобщал. Вот я бы не обобщал. Вы правы, безусловно, в том смысле, что, конечно, есть какие-то случаи, какие-то ссоры, то в любой нормальной семье, и в ненормальной тем более, да, есть, ну, там, ссоры, столкновения, там, я не знаю, размолвки и прочее. Но вот мы же сейчас о личном опыте с вами mm-hmm. говорим, да, вот если, допустим, говорить о бабушках, я совершенно ничего не помню, совершенно ничего не помню такого. Один раз, вот правда, дедушка назвал меня дурачок. Я очень обиделся, но я вам скажу ситуацию, вы поймете, что я легко отделался. Я был совсем маленький, дедушка выбирался из погреба, а я смотрел на это сверху. А погреб закрывался тяжелой деревянной крышкой. И мне, ребенку, ну вот я...
Захотелось, да.
Мне просто думаю, а вот интересно, если сейчас вот я ее захлопну...
На голове
там,
у дедушки.
Да, и дедушки, да. И я захлопнул эту крышку на голове, на лысине дедушки моего любимого. Как я его не убил, я не знаю. След остался. Но я был совсем малец, я, в общем, не понимал, что совершенно... Вот я надеюсь, что... Я толкну окончательно оставшихся слушателей нашего эфира пятничного. Вот. Но вот такая была ужасная. Дедушка сказал, ты дурачок, как-то так он сказал. Я очень обиделся. Какой же я умный мальчик. Мне все говорят, что ты умный мальчик, а тут дедушка. Вот. Но я серьезно совершенно говорю, вот не было, может быть, это какое-то исключение, но мы всегда росли вот в таком понимании. И там с родителями как-то немножко, естественно, по-другому было. Там были разные жесткие, так сказать, ситуации, какие-то помнятся. Но вот поверьте, вот у меня правда, при том, что я действительно помню какие-то подростковые там одна-две истории, но чтобы я вот отцу сказал, что я там тебе никогда не прощу, что ты меня тогда куда-то там не пустил, или что меня заставили что-то делать, ну, просто вот у меня нет такого опыта личного, честное слово.
Я вот возвращаясь к комментарию, который сейчас процитировала или там пересказала Елизавета, совершенно случайно оказался на минувшей неделе на фестивале иранского кино, который проходил в Москве.
Интересно. конечно.
Как ты везде успеваешь?
И там... Деревня в Иваново, иранское кино.
Там на этом
фестивале... Где вы еще были?
Простите. Там был очень... важный, как мне кажется, фильм показан как раз на эту тему. Он называется «Нарисованная заводь». Его, мне кажется, можно рекомендовать всем, кто пишет вот подобные комментарии. Там по сюжету маленький мальчик, 10-летний, который живет в семье родителей, у них какое-то заболевание есть умственное и у мамы, и у папы. А мальчик совершенно здоров. Он ходит в обычную школу, но он очень любит своих родителей и в то же время очень их стыдится. И вот эта вот трагедия их и его на протяжении полутора часов показана очень явно. И те выводы, к которым они приходят, да, вот обретая любовь в конце, это вот можно действительно всем порекомендовать, кто подобные комментарии
оставляет. Ой, а поскольку
оставляет.
Мы про фильмы заговорили, вот я не был, к сожалению, на вот неделе иранского кино, но я посмотрел один фильм, о котором очень хотел бы рассказать нашим слушателям, поделиться, тем более, что он в широкий прокат, ну, совсем широкий, он вышел в прокат уже сейчас, но не совсем широкий, я просто очень хотел бы посоветовать этот фильм посмотреть. Это фильм «Зеленая карета», в котором главную роль сыграл замечательный актер Андрей Мерзликин. Вот. А это фильм как раз-таки, почему я его вспомнил, ну, помимо того, что это просто, на мой взгляд, очень качественное современное российское кино, это фильм о семье, это фильм об отношениях родителей и детей, даже вот отца и сына, да, в том числе, это фильм об отношениях супругов, об изменах, вот. И у меня есть там свое прочтение, так сказать, свое видение концовки, какое она могла бы быть, да, может быть, не самое большое, что мне понравилось в этом фильме, то, как они его закончили. Но не хочу просто об этом сейчас говорить, поскольку там есть некая, наверное, интрига, чтобы не предвосхищать. Но просто Андрей говорил мне, что всего 100 копий этого фильма, и далеко не все смогут посмотреть, хотя есть какая-то реклама, вот я видел и в специализированных журналах, и на сайтах. Вот, там... Ну, просто вот очень-очень рекомендую посмотреть фильм «Зеленая карета», который с конца ноября, по-моему, уже идет вот на каких-то экранах.
Совсем недавно,
на
да.
каких-то
можно
экранах.
Найти,
ну, да, можно найти
расписание.
А может быть, Андрей Мерзликин, который уже был в этой студии, еще раз к нам придет?
Да, придет, я думаю, с удовольствием, да.
Раз уж речь зашла о фильмах, я на тему взаимоотношений...
Давайте об интересном поговорим.
Отцов и детей еще бы порекомендовал фильм «Пеликан» греческий. Он 2011 года, он там Эмир Кустурица в главной роли. Ну, кто не смотрел, тоже советую посмотреть. И, конечно, фильм «Зеленая карета», который... Ну, это свежий.
И «Нарисованная заводь» иранский. Друзья, напомним, что в гостях у «Радиовера» сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».